Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Понедельник, 8 часов вечера. Как обычно, в это время здесь, в студии Светлого радио, радио «Вера», вас приветствую я, меня зовут Александр Ананьев. Это очередной раз время задавать свои вопросы неофита тем, кто согласен на них ответить. А вопросов всегда, и особенно во время Великого Поста, и вопросов, и размышлений, местами даже, не побоюсь этого слова, сомнений, возникает немало. И очень здорово, что у меня вот на этом этапе важнейшем, когда делаешь только-только первые шаги в церкви, есть люди, которые готовы ответить на все эти вопросы. Сегодня я приветствую в студии настоятеля Богоявленского храма в Ярославле, священника Александра Сатомского. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Как дела в Ярославле?
Прекрасно.
По-прежнему прекрасный, древний, похожий на какой-то пряничный городок.
Ну, как бы, конечно, наверное, как и в любом другом городе, пряничность такая...
Условно.
Условно, да, но все, слава богу.
Я, к сожалению, еще не было возможности провести в Ярославле больше одного дня, но даже вот день, проведенный в Ярославле, все равно доставляет это удовольствие. Поздравляю вас с наступающим. Сегодня 6 апреля, завтра 7 апреля. Это не просто Благовещение, я вот даже выписал, как правильно этот праздник называется, мне как неофиту можно, Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. Я правильно понимаю, что это настоящее название праздника в Русской Православной Церкви?
Да, да, то есть это его как раз развернутое наименование.
Но просто Благовещение тоже правильно.
Да, конечно.
Спроси любого, как было в одном фильме, любой ответит, где у нас тут любой. Какие главные праздники в православии? Они скажут, ну, конечно же, это Пасха, конечно же, это Рождество. На этом, наверное, список важных праздников заканчивается. Не так давно я узнал, это было в прошлом году, и это запало в душу, что один из главнейших праздников, как это ни парадоксально, это не Пасха и не Рождество, а праздник, сейчас я даже скажу, как его называл Иоанн Златоуст, он называл Благовещение корнем всех праздников. И вот не могу не спросить, почему, и пусть это будет началом нашего разговора, посвященного Благовещению.
Ну, здесь, наверное, первая мысль, что все-таки сравнивать вот значимость каких-то этих узловых событий, ну, такая вещь очень относительная. То есть, ну, как бы так же, как в дереве сравнивать значимость, да, корня с значимостью листвы, плодов и чего бы то ни было, да, то есть оно существует только в совокупности.
Но если нет корней, то с листьями будет беда, а если листья упадут, то корни родят новые листья.
Ну, равно как если у дерева нет плодов, то сам смысл его существования равен нулю.
Тоже правда.
Поэтому в некотором смысле Благовещение совершенно не случайно называется, ну, например, в церковной гимнографии началом спасения, угу, да, и главизной праздников в том смысле, что, да, как бы, ну, условно, как раз вот этим корнем, началом, от которого берет, да, как бы вот исток вся дальнейшая уже прямая евангельская история. Конечно, если мы посмотрим на повествование у Луки, то этот исток будет продлен еще в большую, скажем так, древность.
Понятно, а введение во храм Пресвятой, ну, Богородицы?
Введение...
Оно же исторически раньше случилось.
Оно не входит в евангельский цикл. То есть мы здесь говорим про вот саму прямую евангельскую историю, на которой вот, да, ученики Христа сделали особенный акцент. Соответственно, до Благовещения мы даже видим как бы такие предблаговещения. Да? То есть, например, Благовещение священнику Захарии о рождении Иоанна Крестителя. Потом, соответственно, Благовещение Богородицы. Потом рождение Иоанна Крестителя. Потом Рождество Христово. То есть это как такие шаги, да, как бы к тому, что войдет в кульминацию с момента выхода Иоанна на проповедь, угу, и с момента начала общественного служения Христа. Поэтому, да, мы можем говорить о Благовещении, безусловно, как о корне, о том событии, которое является, ну, скажем так, вот основополагающим для всей дальнейшей евангельской истории. Здесь, конечно, мы привыкли говорить о особенном выборе, особенном согласии Богородицы, о ее особенном значении в плане воления.
Воление? Да, то есть... Я услышал неизвестное мне слово пока.
Ну, то есть реализация акта воли.
А, понял. Да. По поводу согласия, я этот вопрос, конечно, хотел приберечь на вторую половину программы, но раз вы, отец Александр, это упомянули, я хочу задать его сразу. А разве у Богородицы был выбор? Ведь дело в том, что архангел Гавриил пришел, он пришел не с предложением, даже не с просьбой. Он не сказал: «Мария, дорогая, вот ты такая прекрасная, ты лучшая, а не хотела бы ты не согласиться». Не было такого. Он сказал: «Да будет так».
Здесь, наверное, нужно немножко обратиться, ну, скажем так, к восприятию и к самовосприятию женщины в традиционном обществе. Более того, если мы рассматриваем этот вопрос еще и в совершенно конкретном культурно-историческом контексте, да, то есть мы понимаем, что это Палестина первого века, которая как печь накалена от мессианских ожиданий. То есть даже потом в книге Деяний, да, вот когда чуть позже апостолы выйдут на проповедь, будет суд Синедриона над Петром и Иоанном, там прозвучит очень важное свидетельство одного из раввинов, Гамалиила. И он перечислит, что даже вот в нескольких последних годах приходил такой-то, собирал вокруг себя людей, его убили, люди рассеялись. Приходил такой-то, объявлял себя мессией, собирал вокруг себя людей. То есть это... можно сказать, системная ситуация к тому моменту времени. То есть мессианский накал абсолютен. То есть вот этот, скажем так, народный вопль «доколе», да, вот он четко реализован в религиозных ожиданиях. И в этом смысле как бы от Гавриила и не звучит предложение. Потому что, ну, я, может быть, это будет как бы очень такая широкая фигура речи, да, но всякая женщина в Израиле жаждала бы стать матерью Мессии. Опять же, потому что народное восприятие мессианства, оно же серьезным образом отличается от того мессианства, которое явит Христос. Вот здесь тоже есть большая разница.
Вы рассказываете удивительные вещи. Вы заставляете взглянуть на все произошедшее совсем другими глазами. И действительно, исторический контекст, он чрезвычайно важен вообще во всех, на каждой странице Священного Писания, но здесь важнее всего. Действительно, мы же не представляем. У нас есть какая-то такая идиллическая картина, как на прекрасной иконе, как вот этот архангел Гавриил спускается, и у него нимб, прекрасный, очень красивый демон, который... Прила, по-моему, да, в этот момент по преданию?
Ну, есть
преданию.
Предание, что они встретились, да, у источника. Или, например, же
предание, у источника сначала, они... а потом уже,
да,
в доме.
Да, потом в доме. Вот, ну, как бы...
Да, да, и у них нимб... А как, кстати, вот этот нимб, который связывает их обоих, называется? У него название еще какое-то такое необычное.
Их, по-моему, связывает не нимб. Вы имеете в виду то, что красный наверху покров, который накрывает всю композицию. Я вот сейчас название его не упомню, но его иконографический-то смысл простой. Он всегда подчеркивает, что происходящее происходит в доме, то есть внутри.
Понял.
Потому что мы никогда же ведь не видим интерьеров на иконе. Мы всегда видим только фасады зданий. Но вот эти красные протянутые ткани, да, они как бы подчеркивают, что на самом деле это все под покровом дома.
Понятно. Давайте немножко действительно поговорим вот о с кем, как не с вами, человеком глубоко осведомленным вот в историческом контексте. Поговорим о том, какова же роль женщины была в тот момент? Потому что вот со стороны роль Марии кажется крайне необычной, исключительной. Юная девочка, вот девочка совсем, 14 лет, да? 86-летний Иосиф, который взял ее в жены лишь для того, чтобы охранять ее преснодевство и явиться ей... так не мужем даже, но обручником. И кажется, что, ну, это какая-то исключительная ситуация. А вот была ли она исключительной в таком случае? Может быть, это была распространенная практика или что-то еще?
Ну, как бы здесь определенный двойственный момент. То есть, с одной стороны, исключительность этой ситуации в сознательном решении Марии не вступать в брак. оно совершенно, скажем так, ненормативно для вот того периода, например, иудейского общества.
А монашества тогда как такового не было вообще?
Там не существовало. То есть аскетические практики существовали, но, например, вот в таком контексте они вообще никогда не рассматривались. Угу. Например, даже, ну, скажем так, самый известный такой формат, ну, условно, протоаскезы, да, обеты назарейства, да, во-первых, как правило, предполагали временный характер, а во-вторых, даже на примере нескольких праведников, которые несли их всю жизнь, как, например, судья Израиля Самсон или тот же самый, например, Иоанн Креститель, да, они, в общем-то, не предполагали никакого решения относительно брачного статуса. То есть, например, мы видим Самсона в браке, мы видим предтечу безбрачным. Но при всем при том мы говорим здесь о мужчинах, то есть все-таки некоторые примеры вот таких абсолютно харизматических призваний, когда мужчина не вступал в брак, они все-таки в израильской священной истории есть. Ну, это хотя бы тот же самый пророк Илия. Ну, и не он один, надо заметить. Таких женских примеров не существует абсолютно. Потому что Ветхий Завет совершенно однозначно рассматривает роль женщины только как роль в браке, да, как бы, то есть как роль матери детей. Да, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Это первое, базовое и основное ее призвание как таковое. Но потом, конечно, мы заметим, что Ветхий Завет очень интересно отзывается о роли женщины. То есть, ну, мы привыкли к тому, что вот эти древние традиционные восточные общества, ну, скажем так, ну, как минимум, как нам кажется, да, принижают женскую роль. Но в Израиле мы наблюдаем очень интересные тенденции. В ряде случаев Бог действует, не сообразуясь ни с какими вот этими стандартными традиционными представлениями о правильности, благочестии, чем-либо еще. Ну, там, например, та же самая история книги «Судей». Это ведь прекрасный сюжет для голливудского блокбастера, потому что среди судей у нас есть все. Бывший разбойник, священник Скини, женщина. То есть там нет только афроамериканца, но просто потому, что этот вопрос как-то на тот момент ярко был, не был раскрыт. Но вот это, наверное, единственное исключение. То есть мы видим, что на каком-то этапе женщина, имеющая вот эти пророческие харизмы, пророческие дары, она просто управляет государством. Она не ведет народ на войну. Это вот, наверное, единственное «но». Но правит. Это пример Деворы. Есть негативные примеры женских правлений, когда, например, мать молодого царевича, как бы будучи регентом при нем Гадолия, да, узурпирует власть, и понадобился целый, как бы, да, переворот для того, чтобы восстановить справедливость. И в целом Ветхий Завет очень высоко оценивает роль женщины не только в контексте деторождения, но всегда в контексте преимущественно дома. Ну, например, та же самая книга «Притч», да, мы помним развернутейшее повествование, характеризующее хорошую жену. И она, кроме всего прочего, характеризуется через инициативность и предприимчивость. То есть она не сидит дома, потупив взор и ожидая указующего перста супруга. Она знает, что ей нужно делать в рамках своих основных обязанностей. Она совершенно четко распоряжается своим временем вне этих обязанностей. То есть, когда у нее и все сделано, она все равно знает, чем себя занять, как, для чего, и приносит своей семье не только, да, например, там, бытовые удобства или прямую прибыль, но она приносит семье честь. Что, ну, как бы, в принципе, например, все-таки в традиционных обществах обычно соотносится с мужскими какими-то категориями.
Светлый вечер на радио «Вера».
Об одном из важнейших, или, может быть, даже о важнейшем, хотя вот отец Александр говорит, что нельзя так расставлять приоритет среди праздников, но об изумительно важном и красивом празднике Благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Пресной Девы Марии говорим мы сегодня в «Вопросах неофита» на «Светлом вечере». Напомню, у меня в гостях настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский. И от роли женщины хочу немножко отступить и поговорить о роли мужчины. Мне, как мужчине, всегда беспокойно было за судьбу Иосифа. Все-таки, наверное, архангелу Гавриилу. Вот простите мне мою вольность, да, я сейчас буду рассуждать как человек, откровенно говоря, глупый, да. Ему следовало, наверное, обратиться сначала к мужу. Но об этом вообще ничего не говорится. Ни о реакции Иосифа, ничего. Он там не просто на вторых ролях, он за скобками остается. И у меня внутри есть какая-то убежденность, что это не так, что его роль была важна. Но какая она, я не знаю.
А вот здесь как раз замечу, что на самом деле его роль напрямую высвечена в евангельской истории. Заметьте, с Марией архангел обсуждает, ну, скажем так, вот сам концептуальный вопрос. Да, то есть он приводит ее к пониманию. Вот он озвучивает ей о том, что ты благословенна между женами, да, ты родишь сына, и на ее вопрос, как это случится, если я мужа не знаю, это, кстати, маленькая ремарка, да, прямое указание на идею преснодевства Марии. Mm-hmm. То есть, что она дева как до, так и в течение всей своей последующей жизни. То есть, иначе ее вопрос не имел бы смысла. Ну, то есть, как это случится? Очень просто. Сейчас Иосиф твой обручник, а потом он станет твоим мужем, а потом ты родишь. То есть, вот оно все линейно. Но с ее точки зрения этого не произойдет. Этот брак, да, он существует именно как бы вот для закрепления социальных ролей, не более того. И так, да, вот с Марией архангел обсуждает это, но все узловые решения в плане их супружеского союза принимает Иосиф. Заметьте, мы видим в тексте. Единственное «но», есть такое замечание толкователей, что, например, Захарии и Марии ангел является в реальности, а, например, Иосифу и волхвам он является во сне. Но, тем не менее, он приводит Иосифа каждый раз к пониманию ситуации и принятию решения. То есть, несмотря на экстраординарную роль Марии в истории спасения, семьей руководит Иосиф. Ему сказано о том, что не бойся принять Марию, жену твою. Ему сообщено о том, что беги в Египет. Да, ему рассказано о том, что умерли искавшие душу младенца. То есть всеми этими моментами, как супруг, он безусловно руководит. Хотя, возможно, ну так вот чисто гипотетически, да, что ангелу было бы проще, может быть, с Марией взаимодействовать по этому поводу, то есть он даже являлся ей лично.
Давайте на чистоту, отец Александр. А у Иосифа ведь, ну, вот сейчас я спрошу, а был у него выбор? Вы скажете, конечно же, был. Но ведь не было.
Ну вот как сказать, у него был выбор на самом вот этом первом этапе, про то, что не бойся принять. Здесь много «но». Со всем остальным, да, он, конечно, уже вот входит в плоть и ткань этой истории, то есть дальше он уже движется в этом русле. Но первое здесь его решение – это самое такое нетривиальное, неоднозначное. Ведь, опять же, мы видим, что и ветхозаветная религиозная традиция, она же достаточно трезва. Ну, например, тот же самый Захария. Ведь он же не падает ниц перед Гавриилом, который сообщил, что жена твоя зачнет и родит сына.
Нет, у него много сомнений, много вопросов.
У него начинаются вопросы, он загибает пальцы, да, как да, вот да, это, да, вот да, это, да. Вот это. Ровно потому, что мало ли кому чего увиделось. То есть, если это от Бога, должны быть прямые конкретные знамения, которые подтверждают это экстраординарным образом. А в этом смысле мы наблюдаем, что Иосифу это просто сон. То есть, в принципе, он может встать, отряхнуться от сна, сказать, что как бы, ну, там, чего только не приснится, и решить так, как он решил. Вот его все-таки открытость и вот эта готовность принять что-то во многом интуитивно, ну, потому что это действительно так. Ведь, опять же, он не может поручиться, что абсолютная правда, что было сказано ему, например, в этом сне. То есть то, что Мария беременна, это факт. А вот это вот все, это такое большое поле интерпретаций. Он потом удостоверится в этом, когда через аналогичные же сны ему будут посылаться совершенно конкретные, однозначные указания, которые будут сбываться вот в момент времени. Беги в Египет, да, и вот буквально тут же случается избиение младенцев. Возвращайся, умерли искавшие души младенца. Да, и он возвращается, действительно, там уже совершенно другая политическая ситуация.
пытаюсь представить себе, ну, я не знаю, вот какую-то женщину из тех, как, вот, земные женщины, которых я знаю. И вот им становится известно, что у них родится ребенок. И ребенка ждет вот такая судьба в земной жизни. Но вот, на мой взгляд, 10 из 10 женщин ужаснутся такой перспективе, потому что они любят своего, даже еще не родившегося ребенка, который в глаза не видит, но они любят его больше своей жизни, да, то есть это любовь матери, я не знаю, есть ли любовь сильнее вот в нашей земной жизни. А у Марии вопросов таких, наверное, не... Вот у нее возник единственный вопрос, как это будет, коль я мужа не знаю, но вариант... Ей же стало понятно, какая судьба ждет ее сына.
Ну вот если нам посмотреть на евангельский текст, то, по всей видимости, это понимание вызревает в Марии этапно.
Ага.
То есть это не происходит в момент Благовещения. Мы, например, видим, как в событиях Сретения Симеон, да, обращаясь к ней, подчеркивает, что произойдет. Вот для чего лежит в ее руках этот младенец? Что произойдет с нею самой? То есть она все это слышит как бы предмет откровения. И потом, например, мы видим, что и в ее всей последующей жизни все равно присутствует этапность принятия. Ну, например, момент, когда она на браке в Кане. То есть мы видим, что Христос ведь, по сути, ей отказывает. Но она, как бы, скажем так, ухмыльнувшись, отходит. То есть она-то знает, как бы, она, скажем, как любая другая мама, может сказать, я уже выучила все это. То есть и понимает, чем дело выйдет. А в каких-то других случаях она этого не понимает. Ну, например, момент, когда она приходит к дому, где находится Христос с учениками и пришедшими слушать его людьми, да, и требует, чтобы он вышел к ней. И Златоуст говорит, что делает это она по своей материнской гордости. То есть я мать, я имею полное право стребовать со своего сына, чтобы он встал и пришел. И Христос указывает, что, увы, но вот такого права над ним как бы в принципе ни у кого нет. При том, что ну, как бы к матери он относится на самом деле нежнейшим образом. Мы видим это в ситуации креста. Когда, находясь в предсмертной агонии, он не забывает о ней. Да, он понимает, что он оставляет ее абсолютной вдовой, у нее нет более детей, у нее давным-давно уже нет супруга, то есть, соответственно, она остается в ситуации, которую Ветхий Завет описывает как ситуация, ну, как бы, крайней десоциализации. Когда вот там говорится, что вот жнешь поле, не дожинай до края, оставь сироте, вдове и пришельцу. Вот эти трое, сирота, вдова и пришелец, это как бы самый низ социальной иерархии. Если нет кого-то, кто их поддержит, то жизнь их будет тягостна и недолго. И Христос об этом помнит абсолютно однозначно. Он, да, обращается к Иоанну Богослову, да, что вот отныне мать твоя, да, обращается к Богородице, отныне вот сын твой. То есть вот эти отношения между ними, они тоже как бы развивались и вызревали, но как бы такого прямого, ясного, линейного восприятия Богородицей всей этой перспективы на раннем этапе, ну, мы, скорее всего, не можем озвучить. Опять же, если мы обратимся к материалу богослужебных текстов, то, ну, и мы услышим их буквально вот уже скоро, да, на Страстной неделе, когда в Великую Пятницу будем совершать чин выноса плащаницы и ее погребения, будем читать «Плач Богородицы», и там звучат слова о том, куда идешь ты, сын мой, может быть, новый брак в Канне, и ты спешишь туда, пойду и я за тобою. То есть вот этого абсолютного на грани безумия материнского горя. То есть никакого принятия на 14-летнем этапе, там, соглашения вот с этой вот участью и, соответственно, дальше смиренного допущения всего этого в ней нет.
Мы продолжим разговор ровно через минуту. Конечно, все, что вы говорите, заставляет задуматься. Я-то был уверен, признаться, потому что он же сказал ей, что это будет, он будет царствовать до скончания века. И, в общем, я так понял, что он нарисовал ей, архангел Гавриил, Пресвятой Деве Марии, картину-то довольно полную. И еще я так полагал, поскольку история-то, она очень таинственная, очень закрытая. И, я так понимаю, у каждого есть какое-то свое представление, которое основывается на тексте Священного Писания. У меня это действительно есть какая-то картина. Но вот о ней мы поговорим ровно через минуту. Это «Вопрос неофита» на Светлом радио. Не отходите далеко.
Светлый вечер. На радио «Вера».